Приветствуем всех наших слушателей. С вами Елена Вахрамеева и Анна Волынец.
Добро пожаловать на наш экологический подкаст. Здесь мы исследуем насущные проблемы нашей планеты, а также возможности, которые нас ждут впереди.
Мы очень рады, что вы присоединились к нам. Вместе мы изучим последние исследования, инновационные решения и вдохновляющие истории отдельных людей и сообществ, которые работают над созданием более устойчивого будущего для всех.
Мы делаем наш подкаст для вас, независимо от того, являетесь ли вы экспертом или только начинаете разбираться в теме окружающей среды. Надеемся, что он окажется для вас информативным, интересным и заставит задуматься. Лена, я думаю, что хорошо будет сориентировать слушателей, что их ждет сегодня в выпуске.
Согласна. Давай познакомим с основными блоками.
Итак, мы узнаем про значимые и интересные события, произошедшие недавно. Обсудим зеленые перспективы Беларуси по одной из актуальных тем. Мы поговорим о современных экотехнологиях и отметим значимые экодаты. Еще мы расскажем, как вы можете задать нашим экспертам свои вопросы и предложить темы, которые вам интересны.
Мне кажется, должно быть информативно и динамично. Ну что, узнаем, какие новости привлекли, Аня, твое внимание. Переходим к рубрике «Экодайджест».
«Экодайджест». Через 12 лет лето в Беларуси изменится. В этом уверены ученые из Института природопользования Академии наук. Это значит, что станет больше жарких дней. Температура в остальное время поднимется и сильнее всего зимой. В среднем она повысится на 1,5-2,5 градуса. Осенью, весной чуть меньше. Это означает, что без адаптации городов к изменению климата жить в них станет сложнее. Станет больше сильных ветров, потопов, волн жары и холода. Из-за этого люди могут больше болеть и даже умирать. Высокие температуры летом вызывают проблемы с давлением сердца. Тем временем ученые из Барселоны считают, что посадка большого количества деревьев хорошо снижает температуру на улицах и смертность людей из-за жары. Они смоделировали ситуацию на реальных данных и узнали, если покрыть деревьями треть площади города, то температура на улицах станет ниже на 0,4 градуса. Причем ученые уверены, что сильнее всего от таких мер выиграют города Восточной и Южной Европы. На что это может быть похоже? Например, на Осло, где деревьями покрыто 34% площади.
Что касается Беларуси, то у городов пока нет системных стратегий по адаптации к изменению климата. Но отдельные положительные изменения есть. Например, в Гродно планируют увеличить долю зеленой зоны к 2030 году в 2 раза. Это согласно генеральному плану. Минус стратегии в том, что далеко не всегда генеральные планы в Беларуси реализуются полностью. Плюс же в том, что это серьезный стратегический документ, которым власти руководствуются при распределении бюджетов. Весной прошлого года в Гродно, по словам ботаников, зеленые насаждения занимали около 20% площади, включая не только деревья, но также газоны и клумбы. Чтобы увеличить эту долю, ученые предлагали озеленять крыши домов и пускать лианы по стенам зданий. Они отмечают, что такие примеры в городе уже есть. Изучением растений, которые лучше всего подходят для разных зон города, занимаются в лабораториях Центрального ботанического сада в Минске. Правда, рекомендации лаборатории не всегда выполняются из-за того, что не хватает денег. Есть еще одна хорошая новость. В Минске хотят подстроить работу транспорта под нужды пассажиров. Для этого предприятие «Столичный транспорт и связь» в январе запустило чат-бот для сбора обратной связи от пассажиров. Предприятию пишут каждый день, и на основании сообщений в Минске уже изменили 2 маршрута и увеличили количество рейсов.
Экодайджест. Лена, мы с тобой уже подготовили наших слушателей к теме разговора с сегодняшним гостем.
Так и есть. Мы поговорим сегодня про климатически устойчивые города вместе с экспертом, председателем правления Агентства поддержки устойчивых городов и сообществ «Интеракция» Иваном Щедренком. Привет, Иван.
Привет.
Давай для начала выясним, как изменение климата уже влияет на города по всему миру. По каким вот мы признакам видим, что это происходит?
Во-первых, нужно сказать, что климат, он меняется глобально, а не только в каких-то конкретных городах. Вот. Вы, наверное, все знаете о том, что есть такое у нас Парижское соглашение, которое на глобальном уровне занимается вопросами климатических изменений. Так вот, эксперты признают о том, что климат на планете меняется, и проявляется это прежде всего в том, что становится теплее. И в разных странах, в разных, скажем так, регионах Земли вот эти изменения проявляются по-разному. В том числе они проявляются и в Беларуси, потому что вот если посмотреть на статистику метеонаблюдений, то с конца 80-х лет мы наблюдаем постоянное увеличение среднегодовой температуры воздуха. Вот. И по прогнозам, ну вот если посмотреть сейчас, то, например, в отношении к 80-м годам в Беларуси вот повышение температуры отмечается где-то на 1,5 градуса в среднем, да. И вот по прогнозам экспертов, опять же, метеорологов, которые в Беларуси работают, вот температура в Беларуси тоже будет меняться и повышаться, и где-то к середине вот этого века планируется, что по разным оценкам она где-то от 2 до 3 градусов будет повышение температуры. Ну, вы можете сказать, что как бы это хорошо, потому что в Беларуси чем теплее, тем лучше будет становиться. Но это было бы все окей, если бы это не приводило к определенным последствиям. Потому что изменение климата, даже если оно для нас как бы вот благоприятным является, оно приводит к тому, что экстремальное погодное явление, которое, в принципе, мы наблюдаем каждый год, у нас ничего в этом особенного нету, но есть определенного рода проблемы, связанные с тем, что интенсивность этих экстремальных погодных явлений и частота этих экстремальных погодных явлений становится больше. То есть, если мы говорим, например, о осадках, то они становятся более интенсивными. И вот эти интенсивные осадки, они случаются все чаще и чаще. Если мы говорим о температурных каких-то, например, о волнах жары, которые случаются, то они тоже у нас случаются чаще и чаще. И вот эти вот экстремумы, которые погодные происходят, они у нас становятся все более жесткими. Поэтому мы говорим о том, что города, как основные вот эти, скажем, точки, где живут люди, где находится, сосредотачивается инфраструктура, они очень сильно уязвимы вот этим экстремальным погодным явлением. Потому что та инфраструктура, которая в наших городах существует, она строилась, ну, во многих случаях очень часто, где-то лет 50-100 назад, и она не была спроектирована и адаптирована к вот этим вот экстремальным погодным явлениям, которые все чаще и чаще сейчас случаются. Поэтому города, как вот эти точки, где сосредотачиваются жители, инфраструктура, они вот к этим экстремальным погодным явлениям становятся более уязвимы. И вопрос в том, что как сделать так, чтобы вот эти вот инфраструктура и жители, которые в городах у нас живут, наименьшим образом страдали от этих климатических изменений.
Ну вот сейчас все мировое сообщество работает над тем, чтобы изменение климата остановить, да, назовем это так. Угу. Так может быть, стоит надеяться, что и проблема-то такая не будет в дальнейшем серьезная? Или это на самом деле не так? Вот эти механизмы запущены, они, мне кажется, настолько инерционные, что это еще, к сожалению, тема будет актуальна какое-то время, достаточно, наверное, продолжительное.
Изменение климата — это уже данность, и изменение климата мы остановить уже не можем. И по вот данным, которые нам дают как раз-таки межправительственная группа экспертов по изменению климата, климат не перестанет меняться. То есть то, что мы наблюдаем увеличение среднегодовых температур, то, что мы наблюдаем более часто, то, что происходит вот эти вот экстремальные погодные явления, что их интенсивность растет, мы это уже остановить не сможем. То есть все, что мы можем сделать, это первое, это уменьшить наше влияние на изменение климата. За счет чего? За счет того, что мы становимся более ресурсо- и энергоэффективными. То есть мы сокращаем наше потребление энергоресурсов и таким образом стараемся сделать так, чтобы выбросы парниковых газов в атмосферу становились меньше. Как раз-таки вот эти выбросы приводят к тому, что температура на Земле повышается, и вот эти вот экстримумы у нас случаются все чаще и чаще. Это с одной стороны. С другой стороны, мы уже должны думать о том, что так как климат уже поменялся, этот процесс не остановить, и мы видим, что как бы сколько бы усилий ни предпринималось сейчас на планетарном уровне, они все равно недостаточны для того, чтобы эти изменения климата остановить. То есть все, что мы можем сделать сейчас, это думать о том, каким образом инфраструктура, которая у нас в городах есть, как и жители, которые у нас в городах живут, как адаптировать их к вот этим изменениям климата, которые происходят. То есть как сделать так, чтобы инфраструктура и жители были наименее уязвимы к вот этим экстремальным погодным явлениям, которые у нас в городах происходят. Вот это вот самый такой интересный и важный вопрос, которым города начинают заниматься.
Слушай, ну давай вот из таких конкретных примеров, да, наверное, когда мы говорим о том, что вот изменение климата там для населения, для городов, в первую очередь приходят там, не знаю, прибрежные страны, где вот уровень поднимется океана, их затопит, это понятно.
Так.
Ну, как бы, да, это вроде понятно.
А это такие наиболее такие интересные случаи, когда, там, например, премьер-министр какого-нибудь островного государства стоит в воде и показывает, что с ним случится через несколько лет, если никаких усилий не предпринимать. Действительно, ну, как такие очень интересные примеры ты приводишь, да, которые на виду, да.
А вот если мы говорим про Беларусь, наверное, ну, там уровень моря не красит. Что может быть для Беларуси, то есть для белорусских городов, вот такое конкретное, ощутимое, и, может быть, из того, что уже происходило, происходит?
Белорусские города уже несколько лет как начали заниматься планированием как раз-таки адаптационных мероприятий у себя, помимо того, что они уже очень долгое время занимаются вопросами энергоэффективности. Ну вот из тех климатических рисков, которые наиболее характерны для белорусских городов, ну, определяли, вот если топ-5 взять, это где-то, я бы назвал следующее, это волны жары. Они очень часто начинают происходить и ощущаются очень хорошо.
В городе это особенно хорошо, потому что ощущается, потому что бетон, да, вокруг, я так понимаю.
Бетон, то есть это нагреваются здания, это ухудшение качества, к чему это приходит? К ухудшению качества воздуха в городах, потому что растет загрязнение воздуха, когда у нас случаются волны жары, как правило, в это время стоит воздух, и он как бы не происходит естественная вентиляция, да. Это разрушение дорог и покрытий, к чему это приводит, к тому, что, например, плавится асфальт на дорогах и так далее. Но самое главное, что во время волн жары эксперты отмечают резкий рост проблем у людей со здоровьем, у которых есть сердечно-сосудистые заболевания, у которых есть аллергические заболевания и так далее. То есть, вот, например, эксперты европейские отмечают, что во время волн жары где-то на 5-6% возрастает смертность людей, как раз-таки наиболее уязвимых групп населения, которые страдают от волн жары. Это люди пожилого возраста и люди, у которых есть проблемы с сердечно-сосудистой системой, то есть с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Это только волны жары. Ну вот ливни и ливневые паводки, да, тоже очень актуальная проблема для многих белорусских городов, потому что, например, если мы возьмем Пинск, город, который таким образом спроектирован был, что он как бы идет спуском в сверху вниз к реке, спроектирован город, и вот, например, вся старая часть его находится в такой определенной, так, в низине, да, по отношению к верху города, но из-за того, что ливневка была спроектирована таким образом, не ориентировалась на те объемы и интенсивность осадков, которые сейчас случаются, мы очень часто наблюдаем, что происходит подтопление, например, старого города в Пинске. И такие проблемы, это не только для Пинска характерны, мы видим по новостям, что они все чаще и чаще случаются в других белорусских городах, потому что ливневая система не адаптирована. А засухи, которые стали тоже более частым явлением в Беларуси, особенно характерны для малых городов, которых экономика которых завязана, например, на сельском хозяйстве во многом, да, и люди занимаются, очень много людей, например, в этих городах, которые проживают в сельском хозяйстве. Тоже мы видим, засухи участились, наиболее очень участились случаи потери урожаев и так далее, и так далее. Наводнения тоже у нас случаются достаточно часто, и тоже города думают над тем, каким образом адаптировать инфраструктуру. Ну и еще такой пятый очень важный риск, я бы назвал это лесные и почвенные пожары. Вот из-за повышения температуры, из-за более частых засух, как раз-таки для Беларуси вот эти лесные и почвенные пожары тоже являются такой большой проблемой. Ну, вот это вот топ-5, я бы сказал. То, что мы наблюдаем, вот эти вот климатические риски, которые наиболее часто в Беларуси случаются.
Ты уже отметил, Иван, что белорусские города разрабатывают программу по адаптации к изменению климата, то есть, наверное, уже предпринимают какие-то меры. Вот ты как эксперт, который давно работает в этом направлении, наверное, вспомнил соглашение мэров, которое создано для того, чтобы помогать городам внедрять вот эти практики, знакомить с ними, внедрять потом. Вот что уже делают белорусские города? И какой, может быть, они там, мировой опыт использовали?
Ну, с момента, когда Беларусь присоединилась к Парижскому соглашению, и вот действительно белорусские города уже начали вот эту вот работу по анализу того, какие риски для них наиболее характерны, и определять у себя наиболее уязвимые сферы городского хозяйства к этим рискам. Ну, например, действительно, вот эта вот работа, как ты, Елена, сказала, она ведется уже достаточно давно, уже несколько лет. Многие города белорусские для себя уже в рамках соглашения мэров или в рамках инициативы, например, зеленых городов, разработали планы по адаптации инфраструктуры к вот этим вот изменениям климата, проанализировав, например, различные сферы городского хозяйства, и предлагаются там мероприятия до 2030 или до 2050 года, каким образом инфраструктура будет адаптироваться к климатическим изменениям. Почему вот эти вот долгосрочные стратегии делают? Например, потому что та инфраструктура, которой мы пользуемся, например, здания, в которых мы живем, мосты, дороги и так далее, это инфраструктура, которая будет работать не один год. Понятное дело, она будет десятилетия, а некоторые объекты инфраструктуры столетия даже нам служат. Поэтому, когда мы проектируем, когда мы думаем о каких-то городских пространствах, о закладывании парка, о модернизации ливневки, о строительстве жилых зданий, мы всегда думаем на перспективу на как минимум на 50 лет вперед. А через 50 лет вперед ученые нам говорят, что температура воздуха в Беларуси будет повышаться, вот эти вот волны жары будут еще более частыми. И нам нужно думать, как построить сейчас здание, которое через 50 лет будет спокойно себе реагировать на волны жары. И как сделать так, чтобы это здание, например, охлаждалось не за счет того, что мы навешаем туда кондиционеров, которые будут потреблять электроэнергию и способствовать тому, чтобы больше выбросов было парниковых газов, и таким образом способствовать тому еще больше, чтобы климат менялся. Как сделать, построить это здание так, чтобы оно было климатически нейтральным и при этом было адаптировано к тем климатическим изменениям, которые сейчас происходят. Ну, и это такие очень интересные, увлекательные задачи для белорусских городов, и очень многие города уже как бы у себя вот эти мероприятия по адаптации на долгосрочную перспективу действительно запланировал.
Ну, а какие вот это могут быть решения, вот задумалась я сейчас. Если они кондиционеры, как можно построить здание, чтобы оно охлаждало само себя?
Во-первых, материалы, из которых строится здание, тут этот вопрос. Во-вторых, это система вентиляции. В-третьих, это энергоэффективное здание, которое и меньше потребляет энергии во время сезона отопления, и меньше потребляет энергии во время сезона охлаждения. Это, опять же, простые какие-то окна, которые используют, которые, например, в летнее время не пропускают в комнату достаточно количество солнечного света и не так сильно нагревается, например, помещение внутри. Это системы, например, то же самое вертикальное озеленение или озеленение крыш, которое не дает зданию очень сильно нагреваться во время волн жары. И так далее, и так далее. То есть там есть целый комплекс мероприятий, как сделать так, чтобы здание, с одной стороны, было климатически нейтральным или даже дружественным, а с другой стороны, чтобы на него не так влияли вот эти вот волны жары, которые происходят. Или, например, мы говорим о том, что у нас случаются, например, вот ливни и ливневые паводки, да. Здесь есть очень много различных мероприятий, которые позволяют нам этого избегать, решая при этом несколько проблем с климатическими рисками одновременно. Например, мы говорим о том, что в городах можно расширять вот это вот количество зеленых и синих, или зон с зеленой и синей инфраструктурой. Например, представляем мы себе, что в том же самом здании всегда можно устраивать какие-то, ставить какие-то сборники для дождевой воды, там, где будет аккумулироваться дождевая вода, и вот эту дождевую воду можно потом использовать, например, на полив, там, например, какой-то зеленых насаждений, которые возле здания находятся. Или даже в некоторых случаях такая вода используется для... Она циркулирует по трубам и способствует тому, чтобы потом это здание во время волн жары охлаждалось. То же самое можно делать, например, и на городском уровне, когда я говорил о том, что планировочные решения, которые принимаются, и когда мы думаем вопросами адаптации, то мы, например, вот в качестве ливневки мы можем что делать? Мы можем, конечно, расширять по максимуму эту ливневую канализацию, строить, вкладывать в бетон, опять же, способствуя тому, что мы больше потребляем там электроэнергии и так далее, чтобы его производить, там потреблять больше ресурсов для того, чтобы выстраивать вот эти вот большие трубы, вкладывать, копать канавы и так далее, и так далее. А мы можем эти деньги, например, пустить в то же самое время на строительство каких-то прудов, на озеленение территорий, на такие вот естественные природные поглотители вот этих ливневых осадков, которые у нас есть. И с одной стороны, мы будем решать вопрос того, что у нас появляется больше зеленых зон. Таким образом, мы решаем вопрос, а мы знаем, что зеленые зоны способствуют тому, что во время волн жары они у нас охлаждают воздух в городе, они у нас очищают воздух в городе, если у нас, например, есть проблемы с загрязнением воздуха, а с другой стороны, являются, естественно, таким абсорбентом вот этих излишней влаги, которая у нас выпадает во время вот этих вот экстремальных осадков. То есть есть такие комплексные подходы, которые, с одной стороны, как бы делают наш город лучше, создают дружелюбное для горожан качественное общественное пространство. С другой стороны, такие природные решения позволяют нам вот решать вопрос адаптации к климатическим изменениям и делают вот наш город более устойчивым. Поэтому, ну, важно вот... И такие вот, как бы, важно, чтобы такие моменты и такие вот это планировочные такие решения происходили у людей в голове, изменения к подходам. И вот как раз-таки в городах вот эти подходы более часто и часто начинают применяться, и те вот примеры, которые существуют, они реально, ну, как бы, очень красиво иногда смотрятся. И хочется больше и больше таких вот природных решений в городах применять.
Ну, ты прям уже вот нарисовал, да, такая картинка мне представляется, климатически устойчивый город будущего, да, mm-hmm. То есть так вот стояли там дома, вот каменные джунгли, как мы их называем, да, а вот они будут все с зелеными стенами, да, с растениями. Как это представляется? То есть как вот ты видишь? Хотя уже вот мы частично рассказали про это. Каким он может быть климатически устойчивый город будущего?
Город будущего, понятное дело, что вот как мы говорили, что изменение климата мы остановить не сможем. Он будет меняться. То есть для того, чтобы наш город был уютным, пригодным для проживания и комфортным для проживания, он у нас должен быть по максимуму климатически нейтральным, я бы сказал, первое. То есть нам нужно сделать так, чтобы наши города по минимуму влияли на дальнейшие изменения климата. То есть они должны быть источниками выброса парниковых газов. Или мы должны сделать так, чтобы наши города и выбрасывали парниковые газы, и поглощали, в том числе за счет той инфраструктуры, которая у них есть, эти газы, чтобы они поглощались. То есть они должны быть хотя бы на нуле. Это с одной стороны. С другой стороны, они должны быть по максимуму адаптированы к вот этим вот климатическим изменениям, которые происходят. То есть за счет чего? За счет того, что в городе в приоритете должна быть вот эта вот зеленая и синяя инфраструктура. Вот. А с другой стороны, чтобы серая инфраструктура, она, или вот это вот то, что мы говорили, серая инфраструктура, это бетонная, то, что завязано на бетоне, чтобы она была очень хорошо взаимосвязана с вот этой вот зеленой еще инфраструктурой, чтобы в комплексе эти вопросы решали. Будут они там у нас, ну, не только они зеленые должны быть, да, то есть у нас и серая инфраструктура, которая у нас в городах есть, она тоже должна каким-то образом быть адаптирована к климатическим изменениям и по максимуму быть энергоэффективной и климатически нейтральной. Вот я бы, если коротко сказать, то, наверное, вот так бы.
И вот мы рассказывали про вот эти решения. Насколько они все-таки сложные? Вот если возьмем для Беларуси, то есть чего не хватает? Или это просто вот процесс, который такой, ну, нельзя это там сделать за пару месяцев, он сам по себе длительный? Или это возможно? Вот мы когда можем прийти к этому городу, такому будущему, устойчивому климатически?
Все, наверное, зависит от того, какой это город по объему, ну, по размеру, да. То есть, понятное дело, что маленькому городу, который находится, например, где-то в окружен лесами, болотами, какими-то водоемами и так далее, где жители, в принципе, ведут такой достаточно рациональный образ жизни, по минимуму поглощая, потребляя какие-то ресурсы и по минимуму делая свои вот воздействия на окружающую среду по минимуму. Ну, живут скромно, скажем так, дружелюбным с природой, в дружелюбном таком отношении с природой, да? То есть этот город, ему даже может быть даже быстрее адаптироваться к климатическим изменениям и быть вот климатически устойчивым. А вот комплексные такие большие вопросы, как правило, возникают уже в таких средних и больших городах. А, и вот эти города, ну, что они могут делать? Первое — это работать над тем, чтобы планировать свои климатические стратегии, то есть думать о том, каким образом становиться климатически нейтральными, и думать над тем, как адаптировать свою инфраструктуру под вот эти вот климатические изменения, которые происходят. Думая о том, каким образом они будут адаптировать эту инфраструктуру, они прежде всего думают о том, каким образом сделать свои здания, которые в городах находятся, наиболее энергоэффективными и адаптированными к климатическим изменениям. Думать над тем, как сделать свою транспортную систему, потому что это второй источник выбросов парниковых газов, транспортную систему менее энергозатратными и как развивать, например, электротранспорт, как развивать велосипедный транспорт, как развивать пешеходный транспорт. Вот это вторая задача. Думать над тем, каким образом делать больше общественных пространств, делать их более зелеными и более синими, то есть больше создавать зеленых зон, больше создавать поверхностей с водой и интегрировать вот эти вот решения в существующую инфраструктуру. Ну и один из самых главных моментов — это они должны думать о том, каким образом вовлекать во все эти мероприятия жителей городов. Потому что понятное дело, что это и основные потребители услуг и продуктов в городе, и это основные, скажем, действующие лица, которые могут делать так, чтобы инфраструктура в городах и жизнь в городах каким-то образом менялась и была более адаптивной. То есть, когда мы говорим про адаптацию, вот я хотел сказать, это мы думаем не только про инфраструктуру, мы думаем в том числе и про жителей. Даже, наверное, про жителей мы должны думать в первую очередь.
Спасибо большое. Спасибо большое за разговор.
Спасибо вам большое за приглашение. Да, будем еще общаться.
А мы в тематику сегодняшней встречи с экспертом продолжим знакомство с примерами городов, которые успешно адаптируются к изменению климата.
Например, Роттердам в Нидерландах расположен в устье Рейна, крупнейшей реки Европы. Изменение климата сказывается на поведении реки, и город все чаще подвергается мощным наводнениям. Чтобы с ними бороться, тут был сооружен огромный барьер. Он расположен на глубине 17 метров у входа в гавань Роттердама и сделан в виде двух гигантских дверей. Они могут закрываться и изолировать гавань от моря, когда приближается шторм. В дополнение к барьеру действует система каналов и барьеров вдоль рек в регионе. Такое новаторское решение спасает город от сильных приливов и аномальных подъемов воды во время шторма. А в дополнение – использование зеленой инфраструктуры. В городе построено множество зеленых крыш, зеленых стен и дождевых садов. Они поглощают осадки и предотвращают переполнение городской дренажной системы. Ну и, конечно, уменьшают эффект городского теплового острова и улучшают качество воздуха.
А я хочу рассказать о примере Стокгольма, который планирует отказаться от ископаемого топлива к 2040 году. Для этого в городе активно развивают возобновляемые источники энергии, общественный транспорт и велосипедную инфраструктуру. Здесь одна из самых разветвленных систем общественного транспорта в мире, а автобусы, поезда и метро работают на возобновляемой энергии. Поощряется использование велосипедов как транспорта, создаются велосипедные дорожки, парковки, внедряются программы обмена велосипедами. В результате в Стокгольме сокращаются выбросы парниковых газов, улучшается качество воздуха и уменьшаются заторы. А еще интересно, что многие города внедряют технологии интеллектуальных сетей, чтобы оптимизировать учет и потребление электроэнергии. Это помогает сократить выброс парниковых газов.
Зеленый календарь.
Кстати, вы знали, что в марте есть аж несколько экологических дат? 3 марта – Всемирный день дикой природы, посвященный противодействию торговле исчезающими видами флоры и фауны. Он учрежден ООН, как и Международный день леса 21 марта. А 14 марта отмечается Международный день рек, который посвящен борьбе против плотин.
Мы надеемся, что вам понравился этот выпуск. Обязательно посетите наш телеграм-канал «I have a green» для получения дополнительной информации. Но связаться с нами можно по электронной почте greenvoicebelarus@gmail.com. Адрес также есть в описании подкаста.
Спасибо, что были с нами сегодня. Помните, что каждое действие имеет значение, когда речь идет о защите планеты.
Давайте вместе создавать более устойчивое будущее.
До новой встречи!